о Богу, давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты меняешь нас. Благодарю Тебя за то, что действительно Ты используешь Твое Слово прежде всего в нашей жизни, чтобы показать нам, чтобы изменить нас. И я прошу, Господь, сейчас, когда мы будем вникать в Слово Твое, о том, чтобы Ты помог нам также и вникать в себе, и понять, Господь, Твою волю на нашу жизнь. Господь, дай нам идти за Тобой. Меняй нас, Господь, где это нужно, чтобы мы были больше похожи на Иисуса Христа. Дай нам, Господь, понимание Слова Твоего. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы уже дошли до 11 главы. И в Евангелии от Иоанна есть 7 чудеса или знамения. И эти 7 знамения, они каждый открывает немножко об Иисусе. И сегодня мы посмотрим на последний из них. Ну, если не считать воскресение Иисуса Христа, которое, естественно, мне кажется, в категории отдельно от всех остальных сам по себе. А сегодня последний. И можно сказать, что это кульминация. Как бы напряжение уже создается в течение вот нескольких глав. Отношения с евреями обостряются. И сегодня мы будем смотреть о том, как Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Это как бы апогея вот этих знаков, знамен. И каждый из них как бы открывает какой-то аспект божественности Иисуса. И вот этот последний, самый, можно сказать, великий, показывает его силу над смертью. Последний враг человечества. То, в чем люди жили веками в страхе, потому что не знали, что делать с этим. Это одно, с которым никто не может спорить, которое 100% достигнет каждого человека. И тут Иисус показывает свою божественность, показывает свое величие, показывает, что есть у него ответ и на это. И это как раз как бы в середине Евангелия, это как раз поворотный момент. А до этого момента, где-то вот 3 года жизни Иисуса Христа, после этого момента идут всего лишь несколько дней его жизни. Все остальное жизни очень, Евангелие рассказывается компактно, очень, наоборот, более развернуто, а очень несколько, об очень короткий период его жизни. После этого чуда идет, Иисус станет конкретно на путь в Иерусалим, на путь к своей смерти. И это интересно, что это чудо, которое показывает божественность Христа так ярко, так же очень ярко показывает его человечность, показывает его эмоции, показывает, насколько он близко к нам. Давайте мы прочитаем. Это длинный отрывок. Я думаю, не хотел разбить историю. Поэтому про само чудо мы все прочтем сегодня. А реакция на него мы вот в следующий раз посмотрим. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Мы прочтем с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марта, сестры его. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марту, и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. И кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем, а с ним». Сказав это, говорит ему потом: «Лазарь вдруг наш уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздороветь?» Иисус говорил о смерти его, а они подумали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Мы пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. В Вифании же был близ Иерусалима, в стадах 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисус: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы ты, наш брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сыну?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в Силену, но был на том месте, где встречала его Марта. Иудеи, которые были с ней в доме и утешили ее, видя, что Мария успешно встала и вышла, пошли за нее, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус послезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». И некоторые из них сказали: «Не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальным пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Вот такая история. Мария, Марфа, Лазарь – это были друзья Иисуса. Они жили в Вифании, которая несколько километров от Иерусалима, близко 2-3 километра. И Мария была та, которая помазала ноги Иисуса. На самом деле, об этом рассказывается в следующей главе. Ну, видимо, история была достаточно известна среди церкви, что Иоанн уже ссылается на него, хотя он еще не рассказал эту историю. И сестры послали к Иисусу сказать ему, что заболел брат. А не упоминать, что они попросили его прийти. Может быть, потому что они знали, что опасно для него в Иуде. Может быть, они просто доверились, что Иисус может и на расстоянии исцелить. Иисус может сам знает, что правильно делать. И когда Иисус услышал, получил это послание от Ним, Он вот так реагирует, это 4 стих. Иисус, услышав, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. И заметьте, что Иисус объясняет это болезнь, да, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее, через болезнь, Сын Божий. Лазарь, конечно, умер. А в одном смысле это был болезнь к смерти, но Иисус уже знал, какой будет результат его посещения, что конечным результатом, который Лазарь будет жить. И причина для него была слава Божия. И в 40 стихе Иисус говорит Марии, сказал, что я тебе сказал, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. То есть, чтобы открыть славу Божию, чтобы слава Божия, величие Божие, чтобы сила Божия стала явна и видна. И заметь, что приравняется к славе Иисуса Христа, что через нее Бог прославится, через нее Иисус прославился, приравнивается. На славу Божию. Когда есть искушение указать пальцем на кого-то, что вот ты смотри на свою жизнь, вот ты заболел, значит, ты согрешил, как эти советники Иова говорили ему. Надо помнить, что уже второй раз подряд, да, в 10 главе был слепой, который был слепой, чтобы проявился слава Божия. Уже второй раз вот и Лазарь, который заболел и умер, чтобы Бог прославился. Что как-то вот чаще встречается вот этот вариант, чем вариант, где Бог наказывает. Хотя я не отрицаю, что такое тоже есть в Писании. Но пусть это остановит нас, когда есть искушение указать на кого-то пальцем и говорить, что вот ты заболел, потому что ты согрешил. И понять, что далеко не каждый раз в этом причине. Но здесь, конечно, есть вопрос, да, почему Иисус сразу не пошел к своим друзьям? Ему было равнодушно их страдания, их мучения, горевания. Может быть, он боялся вернуться в Иудею, в те места. Его ученики, мы видели, явно боялись вернуться туда. Ну, Иоанн специально добавляет, да, 5 стих. Иисус любил Марфу, сестру и Лазаря. Чтобы мы не оставались как бы в неведении о его отношении к ним. Он их любил. Он хотел самое лучшее для них. Он заботился о них. Он оставался на месте не для того, чтобы их мучить, а каким-то образом это должен быть служить на благо и им. И шестой стих, интересно, она даже начинается, даже более буквальный перевод был бы «поэтому». То есть, поэтому он остался еще два дня, когда он услышал, что заболел, он хотел, чтобы Бог прославился. Поэтому он остался еще два дня. Вот эта фраза, что Иисус любил Марфу и Марию, это не причина, почему он остался два дня. Это как бы вот, между прочим, кстати, ставится причина, почему он остался, это чтобы Бог прославился. Чтобы Бог прославился. Мы еще увидим, как это работает, почему это было так. Иисус имел совершенное понимание Божьей воли. И всегда он был послушным этой воле. И уже два раза в этой Евангелии мы видели, что люди предложили ему что-то делать не в то время. Во второй главе, помните, его мама, как бы Мария, подошла и сказала, что вот на свадьбе кончилось вино, может быть, ты чем-то поможешь? Иисус говорил, что не время. Потом через короткий промежуток он действительно помог. В 7 главе его братья говорили ему, что вот праздник сейчас, иди в Иерусалим, чтобы все видели тебя, чтобы все признали, что вот ты Сын Божий. Иисус говорит, что нет, я не иду с вами. И он через какое-то время, он сам пошел своим путем. Также здесь Иисус имеет свое понимание о том, когда нужно что делать. И заметьте, что главный определяющий фактор в этом – это Божья слава. Божья слава и исполнение Божьей воли. Это были для Иисуса самые главенствующие в его жизни приоритеты. Слава Божия и воля Божия. Для Иисуса не было выше. Пока не было время двигаться, Иисус остался на месте. Когда пришло время двигаться, он сам торопит учеников. Иисус знает, когда что надо делать, и он делает. Что мы можем сказать о себе, что главное в нашей жизни, что движет нас, для чего мы готовы страдать и жертвовать, не досыпаться ночью, не доесть, для чего мы готовы тратить свои силы, свою жизнь. Нас тоже мотивирует слава Божия, воля Божия. Или есть что-то другое, которое главное для нас. Иисус показывает здесь хороший пример. Через два дня Иисус уже решил, что время пришло идти. Но его ученики боятся идти. Они помнят, что было в 10 главе, помните, два раза подняли камни, были готовы уже его побить. Но Иисус без страха. Он знает, когда вот воля Бога двигаться, тогда надо двигаться. Самое безопасное место – это там, где Бог. Там, где Бог ведет. И он говорит такую фразу. Он говорит, не 12 ли часов во дне? Это 9 стих. Кто ходит днем – тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Или в другом переводе, или нет света в нем. И здесь интересная фраза. евреи разбили дня в 12 часов. Ну, у них не было часов, как у нас, чтобы вот каждую минуту распределить, какой был день. А они разбили его на 12 ровной части, и вот это было вот их день. И действительно, это было светлое время суток. Но я думаю, что здесь Иисус не говорит только о том, что когда вот солнце светит, а когда солнце не светит. Потому что он выражается как-то интересно. Тот, который ходит днем, не спотыкается. Потому что видит, потому что светло. Да, мне кажется, здесь он говорит о том, что мы делаем волю Бога. Если мы делаем Божью волю, тогда мы идем без препятствий. А если ночью ходим, то есть мы делаем скрыто, мы делаем то, что в темноте, то мы спотыкаемся. Не потому, что света нет, а потому что света нет в нас. В нас нету света. Нету света Иисуса Христа. Нету силы Божьей, нету вот это водительство Божие. Дух Святой, который может вести нас и показать нам, как правильно. Это напоминает немножко 15 глава, где написано: «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». То есть, когда светло, когда с его светом мы можем все делать, мы приносим много плода. А когда его нет, тогда темнота, и мы ничего не можем делать. И если мы зададим себе вопрос, а как мы можем иметь такую уверенность, как Иисуса, такой бесстрашный подход к жизни, ответ простой – делать волю Божию. Иисус не боится, потому что Он знает, что все у Бога. Если Он находится там, где Он должен быть, когда Он должен быть там, тогда никто не может Его убить. Потому что у Бога тоже назначен время Его смерти. Никто Его трогать не может без воли Бога. Его уверенность идет от Его послушания. От Его страстной желание и стремление выполнить волю Бога, ходить на свете. Иисус говорит ученикам, что нам нужно идти пробудить Лазаря. Ученики не понимали эту фразу. А с одной стороны, можно сказать, что это был евфемизм. Но, знаете, когда мы говорим о чем-то, люди не любят и до сих пор говорить о смерти. Да, мы говорим, он ушел. Или мы говорим какую-то фразу, чтобы не упомянуть слово «смерть», потому что, ну, как-то неприятно, и мы находим другую фразу на это. Но здесь немножко больше того. Весь древний мир боялся смерти. Этот страх смерти был почти как бы везде. А Иисус по-другому относился к этому. Иисус знал, что смерть – это побежденный враг. И Он выразился таким образом, используя слово «спокойно спать». На самом деле это не часто используется в другой литературе того же возраста. Это особо христианское. Он выражается этим словом, он уснул. Это говорится о спокойном переходе быть с Богом. Не о мучительном смерти, а какой-то плавный, безболезненный переход в присутствие Бога. Смерть уже не тот враг. И это знамение, которое Иисус показывает сегодня, это уже, может быть, сказать, предтение Его самого, своего воскресения, где смерть будет окончательно побеждена. Но уже Иисус показывает, что смерть – это не самое хуже. Физическая смерть – не самое хуже. Смерть уже не такой грозный враг, который может держать нас всех во страхе всю свою жизнь. Тогда ему пришлось им прямо сказать, 14 стих, Лазар умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, ну пойдем к нему. Это звучит немножко шокирующе, да, и я уверен, что ученики тоже так же воспринимали. Лазар умер, и я радуюсь за вас. Как-то вот эта смерть своего друга и радость как-то несовместимы. Но все вот это, весь это чудо и все, что идет к нему, к этой кульминации, к моменту, где он исцеляет, где он воскресает, воскрешает, показывает господство Иисуса над смертью, чтобы прославить его. Его была цель прославить Бога, и поэтому он радовался. Радовался, что еще сугублялся эта ситуация, что он не был там, чтобы исцелить его перед смертью. Он радовался, что была возможность показать силу Божию и славу Божию, воскресив его из мертвых. Тоже интересно, что он говорил, чтобы, дабы вы уверовали. Неужели ученики не уверовали, когда они оставили все и пошли за Иисусом? Они же оставили свою работу, свои дома, своих родственников и пошли жить без определенного места жительства вместе с Иисусом Христом, путешествовать место на место. Неужели они не имели веру тогда? Да, конечно, имели веру. Но когда они увидят это чудо, их вера подрастет. Они еще больше уверуют. Говорят, что вера – это как мышцы. Мышцы, чем больше их используешь, чем больше они растут. И так же вера. Чем больше мы используем свою веру, тем больше растет. Легко жить безопасной жизнью, ограничиваться тем, что мы всегда сделали, тем, что чувствуется безопасно. Не ставить себе в ситуации, где нам нужно что-то делать, которое кажется нам за пределами нашей возможности. Что-то, которое мы не сделали раньше, и нам страшно. А для того, чтобы наша вера росла, нам нужно делать шаги веры. Нам нужно наступать на путь, где мы не были. Нам нужно довериться Богу, что мы можем делать с Его помощью то, что мы без Него никак не можем представить. Не в самонадеянность, а в надежду на Него. Вера растет, когда мы Его используем. Говоря о вере, следующий, кто заговорится, это Фома. Некоторые комментаторы даже предполагают, что Петра не было. Потому что то, что сказал Фома, это вот типично Петр. Да? То, что он бы сказал, если бы он был там. Он сказал всем ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Это прекрасная мысль. Особенно от Фома, который обычно не просто Фому мы называем его, а Фома неверующий мы называем его. А здесь он заговорится с верой. Ну, правда, немножко угрюмо, немножко такое мысль, что ладно, пойдем с ним, умрем вместе с ним, без особого оптимизма. Но, по крайней мере, видно здесь его рвение, видно здесь его желание. Фома, кстати, тоже убежал, когда арестовали Иисуса. Не оставался, чтобы умереть вместе с ним. Но Иисус поработал с ним. И Фома изменился. И вот эта сама мысль, что лучше мы выберем смерть вместе с Иисусом Христом, чем жизнь без Него, очень сильная мысль. Иисус наконец-то дошел, и придя, это 17 стих, он нашел, что уже четвертый день, уже 4 дня в гробе находится. То есть, скорее всего, Лазар умер недолго после того, как эти посланники ушли, потому что они где-то вот один день дошли до Иисуса, 2 дня он еще побыл там, еще день он шел обратно к ним. 4 дня. У евреев было такое верование, что душа находится около человека 3 дня после смерти. После 3 дня уже начинается разложение, страна же жаркая, теплая, и уже душа уже не узнает тело и как бы уходит уже к Богу. Для них, чтобы убедиться, чтобы человек действительно умер и нету его здесь на земле, надо было ждать 4 дня. Видите, усугубляется вот эти краски, ярче становится. Что Иисус, его воскресает из мертвых, не тот человек, который вот только что умер. Где, может быть, какие-то сомнения, может быть, он в обморок упал, может быть, он в коме, может быть, он вот просто, Иисус его немножко этот, и он воскрес, он проснулся. А 4 дня он лежит. Уже никак не скажешь, что этот человек живой. Он определенно мертв. Это напоминает Илии и пророка Ваала. Помните, как Илия построил жертвенник и сказал, что давайте мы оба будем молиться своему Богу и смотри, какой Бог будет ответить нас. И перед тем, как Илия молился о том, чтобы Бог послал огонь, зажечь этот жертвенник, он приказал, чтобы наливали 3 раза на него воду. И написано, и вода полился вокруг жертвенника, и ров вокруг него наполнилась водой, настолько они наливали него. И только тогда он молился и просил Бог, чтобы он зажег это, которое он сделал. Здесь так же, как бы контраст создается. 4 дня он мертв. Нет никакого сомнения, что если этот человек оживется, то это чудо. Иисус разговаривает с Мартой, с сестрой. И Марфа говорит ему, Господи, это 21 стих, если ты бы был здесь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты просишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, а воскреснет брат твой? И Марта сказала ему, знала, что воскреснет. Воскресенье в последний день. Интересно, что у Марфы, кажется, есть вера, что Иисус может делать все, что угодно. Да? И она, и Мария, они оба говорят о том, что да, вот если бы ты только был здесь, мы знаем, что он бы не умер. Мы знаем точно, что ты мог бы исцелить его. Но когда Иисус говорит о воскресении, она не понимает его буквально. То есть она знает, что Бог даст ему все, что он попросит, но у нее даже нету понятия и нету концепции, что Бог может дать такое. Что Бог может воскресать человека из мертвых. И она начинает говорить о будущем воскресении, когда будет последний день истории. А она говорит о таком воскресении. И в 39 стихе это она, как раз, которая говорит, ну не открывайте, ну смердит, ну запах будет ужасный. Очень похоже на нас. Мы верим, но наша вера всегда смешана с недоверием. Господь, мы верим, что ты можешь все делать. Мы верим это, мы знаем это. Но как-то в моей конкретной ситуации, как-то вот, ну сомневаюсь. Теоретически мы верим, что Бог может все делать. А практически в нашей повседневной жизни, когда дело доходит до практики, до ситуации, которая у меня, иногда наша вера исчезает под сомнением. И опять нам нужно расти в вере. Нам не нужно как бы просто все ставить крест и сказать, что все, я неверующий. Нам нужно расти в вере. И мы растем через познание того, в кого мы верим. Иисус здесь открывает себя, открывает свою силу и могущество для того, чтобы люди росли в своей вере. Чтобы они понимали, что Он и Господин над смертью. Мы растем в своей вере по мере познания Иисуса Христа. Иисус говорит, Марта, тоже вот постоянное вот это высказывание Иисуса, которое начинается со словами «Я есмь». В 25 стихе Иисус сказал ей, «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли, сын? То есть Иисус не просто говорит о том, что я даю воскресение и даю жизнь. Насколько это тесно связано с Ним, что Он говорит, что я есмь воскресение. Это мое. Это во мне. Это я. Показывает о том, что Он дает вечную жизнь. Жизнь вместе с Богом на всю вечность. Мы уже несколько раз говорили об этой фразе, как это написано, что здесь используются слова, которые упоминают об имя Бога, Яхве. Это имя, которое идет от глагол быть, существовать. Но так что он говорит, я есмь. Можно и на русском языке, можно просто сказать есмь. И понятно, что это я, да, потому что склоняется, беспрекается. Склоняется глаголы. И понятно, что по окончанию какое лицо говорит, да. А Иисус еще добавляет я, что не характерно для греческого языка, на котором это было написано. И это подчеркивает, что я и только я. То есть это еще говорит об эксклюзивности Иисуса, что только Иисус является воскресением и жизнью. Жизнь после смерти только во Иисусе Христе. Только Он воскресает мертвых. Марфа на его вопрос, веришь ли, всему говорит Господь, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Не совсем то, что он спросил, но она верит ему. И это главное. Если мы верим Его, если мы доверяем Ему, даже если мы не все понимаем, даже если мы еще не читали все про Него, не знаем все про Него, если мы доверим Ему, если мы держимся за Иисуса Христа, то все остальное приложится. Тогда выходит Мария и падает у его ног. Она более эмоциональная из двух. И здесь как раз приоткрывается вот эта человечность Иисуса. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Это интересно, что Иисус знает, Он знает, что будет сейчас. Да, вот через несколько минут Лазарь оживется, и все будет хорошо. Все будет в радость. Все кардинально изменится в один миг. Но, тем не менее, Он прослезился. Он плакал вместе с теми, которые плакали. И есть даже такой стих в Библии, да? Плачьте с теми, которые плачете. Радуйтесь теми, которые радуются. Он испытывал близость с теми, которые вот рядом были. Он вошел в их положение и сочувствовал вместе с ними. Но здесь не только печаль, здесь и такие и возмущение. И здесь используется довольно слово, сильное слово, что духом он возмутился. Иисус злился. На кого он злился? На Марию, на Марку, на тех, которые плакали? Или на смерть? На грех, который уничтожает людей? На грех, который привел к страданию и тленности? На грех, который портит все, что есть в этом мире? Который портит все прекрасные творения Бога? Мне кажется, увидев это, Иисус возмутился. Задумался о том, насколько это в этом мире страдание, потому что мы пускаем грех. Насколько это неправильно, насколько это идет вразрез с Божьим характером, с Божьей любви. И над этим он возмутился. И мы также должны ненавидеть греха. Потому что грех много обещает и ничего не дает. Обманывает и разрушает. Убивает и уничтожает. Ну и наконец-то 41 стих. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И я знал, что Ты всегда слышишь меня». Ну, сказал сие, сие для народа здесь, стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, под грибами, пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Были разные гробницы, разные гробы, и это был из тех, где камень, если видели фильм «Иисус», такой же гроб у Иисуса тогда был, большой камень, который в яму падает. И нужно было бы несколько человек, чтобы его открывать. Открыли его, Иисус молится с абсолютной верой. Как будто уже заранее договорился с Отцом. Да? Я уже знаю, что ты знаешь об этом. Мы уже договорились об этом. Иисус воззвал громким голосом, он кричал. Он кричал. На английском есть такое выражение, чтобы шуметь так, чтобы пробудить мертвых. Что ты делаешь столько шум, что ты пробудишь мертвых. Ну, это просто выражение. Но Лазарь, конечно, он не вышел, потому что Иисус сделал столько шума, а потому что он владел силой Божьей, божественной. И представь, как это было. Не было в то время фильм ужасов. Да, ну, выходит человек, который 4 дня лежал мертвый. Выходит еще с пеленами, еще со всеми этой погребальной вот этой все штуки на него, и выходит ходящий, живой. Люди привыкли к тому, что Иисус может исцелить больных. Этим уже не удивишь. Они видели это много раз. И все верили, что он мог бы это делать. И в течение вот этого... История несколько раз повторяется, эта мысль, да? Если бы ты был здесь, то он бы не умер. А вот это, что после его смерти Иисус мог помогать, эта мысль ни у кого не было. Это что-то принципиальное, новое, которое Иисус показывает. О том, что он имеет силу еще над смертью. Ефесянам 3 глава говорится о Боге так, что силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Силой может сделать несравненно больше всего, чего мы попросим, просим или о чем помышляем. Вот это хорошее определение Бога, да? Тот, который может делать больше, чем мы даже просим, или даже о чем мы можем думать. Вот это Бог. И это то, что открывает им Иисус Христос. Он расширяет их границы, расширяет их веру, чтобы они видели, что Бог силен победить злейшего врага – смерть. Все эти знамения, чудеса в Евангелии от Иоанна, они показывают на Иисуса, они показывают на Его уникальность, на то, что Он может делать, то, что никакого человека не может делать. Но также в нашей жизни возникают многие ситуации, которые кажутся нам безвыходными, где мы хотим просить Бога о помощи, потому что больше никому мы не можем обратиться. А верим ли мы, что Он может помочь нам? Насколько крепка наша вера? Насколько мы ограничиваем Бога тем, что Он уже сделал в нашей жизни? Насколько мы ограничиваем Бога тем, что мы видели и слышали? А насколько мы готовы Его принимать, как тот, который может делать несравненно больше, чего мы попросим или о чем помышляем? Иисус здесь расширяет их видение и показывает, что Бог больше, чем вы думаете. Он больше, чем любой ситуация в нашей жизни. Он достоин нашей доверия. Давайте будем доверять Ему. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты разрушаешь эти стереотипы. Ты делаешь то, что невозможно. И прости нас, Господь, когда мы относимся к Тебе как к маленькому Богу, как к слабому Богу, как к Богу, который не может нам помогать. Прости нас, Господь, когда мы боимся того, что не стоит бояться. Когда наша вера слаба, и мы не можем даже представить, что Ты можешь что-то делать. Дать выход в нашей ситуации. Увеличивай нашу веру, Господь. Дай нам довериться Тебе, Господь, как Иисус показал веру здесь. Дай нам понять, что Ты, Господин, всего, Владыка, неба и земли. Ты один достоин нашего поклонения. Ты один достоин того, чтобы мы боялись Тебя. Того, чтобы мы доверили Тебе на 100%. Увеличивай нашу веру, Господь. Я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Время для объявления. Время для молитвы. Сейчас мы включим объявление. Заметьте, пожалуйста, что у Валера группа перешла на четверг. Некоторые хотели успеть и на группу Бориса, который по средам, и на группу, то есть. А или ты не перенес, Борис? Нет. То есть группа Бориса, которая вот малая группа, свободный 75Б42, это в среду в 7 часов по адресу, что написано. А группа, малая группа Юшков 1674, она действительно в четверг. Всем понятно? То есть одна группа в среду, другая группа в четверг. А для тех, которые хотели успеть и туда, и туда. Ну, вот, пожалуйста, есть такая возможность теперь быть везде. Хорошо. Пожалуйста, если вы принесли коробки, и сегодня, если помните, был последний день, положите их сзади, и я их отдам попозже. Сегодня я их уже отдаю. Если вы забыли или не успели, тогда вам как-нибудь надо передать в дом молитвы. Хорошо. Хорошо. За Таню, да? Таня все еще в протезной больнице. Еще сейчас люди разрешают проблемы, делают протезы. Ну, как-то и за диплом. Климкины родили, да, да. Ваня с Леной родили девушку. Девушка родилась у них в субботу, по-моему. Нет. Что я сказал? Опять что-нибудь сказал. Ну, у них... Давайте тогда помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою любовь и милость к нам. Мы благодарны, что мы можем назвать Тебя Отцом и знать, что Ты на небесах. Мы можем знать, Господь, что Ты силен делать несравненно больше всего, чего мы попросим или о чем помышляем. Господь, что Ты Бог чудес, и мы доверяем Тебе, Господь. Хотим молиться, Господь, за Таню в больницу. Просим о том, чтобы Ты дал врачам мудрости подбирать протезы как нужно, чтобы все было хорошо. Просим о том, чтобы Ты дал ей терпение, Господь, доверие, чтобы они все сделали, что могут. Спасибо за ее служение там, что она благовествует. Благослови ее, Господь. Также молимся, Господь, за других, которые болеют, за наших старцев, Господь, мы молимся, Господь, за тетю Элю, за бабу Шуру, Господь, молимся за Людмилу Филипповну, молимся, Господь, за тетю Аню Шалыгину, Господь, просим за Надю, Господь, которая болеет, и за других, которые не могли быть здесь сегодня, потому что по причине болезни, Господь, прибудь с ними. Благослови, Господь, исцели, мы просим об этом. Врачу ему теши, Господь, тоже, чтобы в эти минуты и дней болезни, Господь, они почувствовали, что Ты рядом, чтобы они могли расти, Господь, в Тебе через эти события, происходящие в их жизни. Господь, я также молюсь за диплом Витина, Господь, прошу, чтобы Ты дал действительно мудрость защититься, и закончить свою учебу хорошо. Просим, Господь, также за наших соседей, за наших друзей и знакомых. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, работал в их сердцах. Мы очень хотим, чтобы они познали Тебя. Мы очень хотим, Господь, чтобы они покаялись, чтобы Ты открыл глаза, Господь, и дал им веру. И мы просим за них. Молимся за них, Господь. И просим, чтобы Ты открыл глаза, Господь, чтобы Ты дал им покаяние и понимание истины. Господь, мы молимся за страну тоже. Мы благодарим за то, что мы живем в мире, и нет угрозы, Господь, для нас на сегодняшний день. Нет преследования на сегодняшний день. Но мы просим, Господь, о том, чтобы Ты дал мудрости правителям. Мы просим о том, чтобы Ты дал, Господь, осознание, что они отчитываться будут перед Тобой. Просим о том, чтобы была справедливость. О том, чтобы была действительно помощь тем людям, которым нужна эта помощь, Господь. И мы молимся о мире, в котором мы живем тоже, Господь. Просим о мире, где есть война. Просим о том, чтобы Ты послал, Господь, помощь, где есть голод, где людям плохо. И чтобы Ты послал, Господь, Евангелие в те страны, где действительно не знают о Тебе и не услышат без того, который может их рассказывать. Помоги, Господь, благослови. Помоги нам, Господь, в нашей жизни повседневной довериться Тебе. Помоги нам, Господь, полагаться на Тебе и не прибегать к греху. Господь, Ты силен. Дай нам убежденность и уверенность в этом. И дай нам жить, Господь, в Твоем присутствии, исполнять Твою волю, чтобы радоваться жизни, чтобы жить на свете. Помоги нам, Господь, в этом. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.